городской наблюдатель.
В эфире программа «Радио России. Санкт-Петербург. Городской наблюдатель». У микрофона журналист Николай Кавин. И, как всегда, дорогие друзья, я предлагаю вам выйти из нашей студии и отправиться на прогулку по городу. И отправимся мы сегодня на Невский проспект и остановимся около всем хорошо известной лютеранской церкви Святого Петра. Вы много раз проходили мимо этого здания, но многие ли из вас знают, что автором проекта этой лютеранской церкви был Александр Павлович Брюлов, о чем и ведет рассказ в нашей программе архитектор и историк архитектуры Михаил Николаевич Микишатьев.
Александр Брюлов получил заказ на проектирование и строительство церкви Святого Петра примерно в те же годы, когда заканчивал строительство дачи Юлии Павловны Самойловой, о которой мы говорили в прошлой передаче. Это был не персональный заказ, был объявлен конкурс среди архитекторов, лютеран преимущественно, и в этом конкурсе победил проект Брюлова. Мы часто говорим вот о новаторстве в архитектуре сегодня, но ведь новаторство было и в XIX веке. Для своего времени архитектура такая могла быть не менее фантастичной, чем «Черный квадрат» Малевича. Здесь Александр Павлович применил черты романского зодчества. Ну, вот эти две башни с узкими вытянутыми окнами. Аркада тоже с вполне романскими украшениями в центре здания на втором ярусе. Ну и, конечно, на фасаде главный вход и два боковых тоже заключены в такие перспективные порталы, как мы, архитекторы, говорим, очень характерные для романской архитектуры. Но если мы возьмем любую романскую церковь, ну, скажем, вот церковь Троицы в Кане во французском городе, которые часто приводят в качестве прототипа возможного архитектурной композиции, созданной Брюловым, то мы увидим, что она, конечно, гораздо богаче всякими деталями. Здесь все очищено. Вот в прошлой передаче я говорил о знаменитом французском теоретике архитектуры Дюране, который призывал брать какие-то композиционные типы из архитектуры прошлого, но очищать их, делать более рациональными, простыми, практичными. И вот эта вот теория, эти принципы, они совершенно определенно читаются в архитектуре церкви Святого Петра на Невском проспекте, возведенной Брюловым. Но кроме того, тут возникает еще интересная проблема. Когда мы смотрим на эту церковь уже сегодняшним взглядом, нас поражает, в чем же заключается ее такая красота? Вот если она так лапидарна, мы не видим здесь непривычных колонн, каких-то лепных украшений, только вот эти обводы вокруг арок и очень небольшие фонарики, статуи Петра и Павла, наверху скульптурная группа ангелов с крестом. А стены очень большие, поверхность стен совершенно чистые и гладкие оставлены. И вот что приходит в голову, что тут сказывается академическая закваска, полученная Брюловым во время обучения в Петербургской академии художеств и развитая им в изучении памятников архитектуры античности. То есть вот это вот чувство пропорций, соотношений. Разница в чем? Когда мы смотрим на какое-нибудь произведение классицизма там, или барокко, это все скрыто, утоплено в этом декоративном убранстве. А тут это все очищено, выступает в голом виде. И давайте подумаем, чем для нас вообще знаменательно творчество Александра Павловича Брюлова? Человек, получивший академическое классицистическое образование, он как раз явился одним из первых архитекторов, который открыл в петербургской архитектуре совершенно новую эпоху. Эпоху, которую на Западе называют историцизмом. А у нас называли всегда эклектикой, эклектизмом, или в последнее время называют это направление историзмом. Речь идет о том, что разрушены академические каноны, и архитектор волен использовать любые образцы. Брать их, пожалуйста, из Египта, можно из Древней Греции, из Древнего Рима, из Ренессанса, а можно вот из Средневековья, можно взять из готики. И действительно, Брюлов построил в Парголове по заказу у графини Полье готическую церковь, которая была очень одобрена современниками, даже теми, кто критически отзывался о увлечении всем готическим. Об этом Федор Брюло, брат старший, писал Александру в Париж еще, когда он в Париже там корпел над своим увражем, посвященным помпейским термам. Федор писал: у нас в моде сейчас все готическое. Да вот, несмотря на эту моду, Брюлов сказал новое слово и в этом направлении. И надо сказать, что он вообще считался с тех пор большим мастером в области готики. Что еще характерно для этого направления в том виде, в котором его уже представил глазам удивленных петербуржцев Александр Павлович Брюлов? Происходит такой окончательный разрыв между внешним оформлением и внутренним пространством. Вот эта вот суровая архитектура, лапидарная такая, замкнутая снаружи, она повергает в еще большее изумление человека, который туда входит, когда он видит внутреннее пространство. Громадная высота. Вот сейчас, когда вы ходите в церковь Петра и Павла, вы видите только 2/3 высоты этого помещения, потому что в советское время там был устроен бассейн, и нижний ярус был перекрыт железобетонным сводом, который до сих пор еще не решились сломать. Огромные высоты пространства с тонкими-тонкими кирпичными колоннами, с металлическими легкими конструкциями этих импор, хоров, ярусов, которые окружают его, залитые светом. Это поразительно. Еще более удивительные лестницы, там такие винтовые лестницы. Я очень советую, если кто-то там побывает, а у нас многие петербуржцы сюда ходят, и не только верующие лютеране. Там бывают прекрасные концерты. И обратите внимание, сбоку там лестницы, вот загляните, какие они удивительные, образуют пространство спиралевидное, уходящее в высоту, и там еще такое окно наверху зенитное. Это все прямо уже напоминает какие-то постройки ныне весьма популярного барселонского архитектора Гауди, представителя модерна. Так что вот такой разнообразный и неожиданный раскрывается перед нами творческая личность Александра Павловича Брюлова. Мы сейчас не видим на всю высоту этот зал, а видим только примерно 2/3 высоты. Если сейчас он нас поражает даже своим простором, то как же это было во времена Брюлова? Потом еще имейте в виду, что сейчас все это побелено. Дело в том, что у Брюлова это все было очень в легкой гамме световой сделано. Потом архитектор Мисмахер уже во второй половине 19 века реконструировал, все это было покрыто такой плотной, тяжеловесной альфрейдной живописью по стенам. У меня даже такое впечатление, к счастью, сохранились изображения. Вот есть прекрасная такая гравюра, которая часто воспроизводится в книгах Андрея Львовича Пунина, который много занимался творчеством Брюлова. Мы можем себе представить, что такого пространства по высоте, по изяществу тонкости конструкции, которые позволяют сводам как бы парить в воздухе, такого залитого светом пространства в Петербурге, наверное, не было до тех пор, пока не было построено уже в начале 20 века здание Гвардейского экономического общества, где этот эффект уже был достигнут с помощью тончайших железобетонных конструкций. А ведь здесь сделано все из кирпича и металла. Это замечательное достижение, не только художественное, но и техническое. Так что Александр Павлович Брюлов не зря слушал лекции в Сорбонне и в политехнической школе в Париже. Еще одну важную вещь я хочу сказать, вот глядя сейчас на фасад этой церкви. Дело в том, что эта церковь, первоначальное ее здание, было построено еще во времена Анны Иоанновны. Это была церковь с одной башней. И эта башня, она доминировала в перспективах Невского проспекта. Еще на гравюрах по рисункам Махаева она везде видна, заметна. Она была массивная. Конкуренты Брюлова, которые выполняли вот этот проект новой церкви Святого Петра, они делали ее, как правило, однобашенной. А он сделал ее двухбашенной. Собственно, вот традиция двухбашенных храмов, она для Петербурга не очень характерна. Ну, у нас, конечно, есть собор Александра Невской Лавры, но он является как раз уникальным. И он породил целую линию в строительстве православных культовых зданий. Двухбашенным предполагался еще костел Святой Екатерины, как его проектировал Вален де Ламот. Но в окончательной редакции Ринальди, вот которая нам известна, он тоже стоит на Невском проспекте и тоже в такой нише, он все-таки остался без башен, и там, безусловно, доминирует купол. И вот эти две башни, поставленные по углам, они очень характерны. Дело в том, что еще в архитектуре ампира происходит такой отход от классицистической манеры выделять непременно центр портиком, фронтонов. Уже архитектура ампира тяготеет к горизонтали, к выделению углов. Ризолиты перемещаются скорее на углы, чем они центр обозначают. И здесь вот эта тенденция достигает своего апогея, потому что они не просто перемещены на угол, но они развиты, они взрывают все здание и несутся кверху. И последнее, что я хотел бы сказать, что сегодня мы, когда смотрим на это здание, оно очень сильно проиграло. Потому что первоначально его фланкировали два дома доходных. Вот почти каждое культовое здание, особенно иноверческое, имело свои какие-то дома. И голландская церковь, и тот же самый костел, и также вот церковь Святого Петра. Вы знаете, за ней находится даже училище этой церкви. То есть тут такой какой-то образовывался микрорайон. И вот эти два дома, они существовали там и раньше, но они были перестроены одновременно со строительством Брюловской кирхи. Они были перестроены архитектором Целикофером. Это были трехэтажные дома, вполне компактные. Но, к сожалению, в начале 20 века или в конце 19-го они довольно деликатно по архитектурным формам были надстроены еще двумя этажами. И эта церковь теперь, конечно, восприятие в нашем утонула. И вот видите, и зал внутренний уменьшился по высоте, и снаружи она хоть по высоте и не уменьшилась, но несколько принизилась появившимся вот этим окружением. Поэтому, когда вы смотрите на эту церковь, то вы призываете на помощь себе фантазию и память свою, потому что она изображена на многих гравюрах первой половины XIX века и на знаменитой панораме Невского проспекта по рисунку Иванова. И тогда вы почувствуете, насколько мощным, ярким и выразительным было произведение это первоначально. Но оно остается таким и в наши дни, потому что настоящий шедевр архитектуры, ничего не боятся.
Спасибо. Это была программа «Городской наблюдатель». Мы вместе с архитектором, историком архитектуры Михаилом Николаевичем Микишатьевым находились, друзья, с вами вместе на Невском проспекте напротив Лютеранской церкви Святого Петра. Это сооружение создано архитектором Александром Павловичем Брюловым, о котором мы ведем рассказ в нашем цикле передач и продолжим этот цикл в следующий раз. Всего доброго, друзья. До встречи.
Городской наблюдатель.
Среди волшебного леса и мягкой травы жил волчонок с глазами, как зелень листвы. Занимался он тем, что купался в реке и считал облака в голубом далеке, и считал облака в голубом далеке. Близко не подпускал, скалил зубы, хоть добрый он сквозь заросли шел, с гордо поднятой мордой, а питался лишь тем, что пошлет ему лес. Земляникою рыбой, да малый с небес, земляникою рыбой, да малый с небес. И не думал о завтра, был счастлив сегодня. Так бывает в волшебном зеленом раздолье. Ждет и ищет чего-то. Он любил грациозную гибкость оленей. Он любил наблюдать всплески резвых форелей. Он любил запах хвои и теплой земли. И был счастлив он тем, чем бы мы не смогли. И был счастлив он тем, чем бы мы не смогли. А вокруг только сосны да синее небо. Облака, как сугробы пушистого снега. Одинокий волчонок в просторах земли. пришли. Ждет и ищет чего-то, ждет и ищет чего-то, ждет и ищет чего-то, наверное, любви.
В эфире программа «Радио в России. Санкт-Петербург. Музыкальная гостиная». У микрофона журналист Николай Кавин. Дорогие друзья, как всегда, в этот вечерний час рядом со мной в студии гости. Обаятельная Ольга Братчина. Мы с Ольгой знакомы уже несколько месяцев. Я бывал на ее концертах. И ее выступления меня поразили каким-то светом, который лучился со сцены. Ее открытыми, яркими, какими-то светящимися глазами, и песнями, и текстами, и музыкой, и какой-то светлой, наполненной действительно светом, каким-то духовностью. И мне очень захотелось с Ольгой встретиться, познакомиться. Но прошло довольно много времени, у Ольги появились новые песни, новые программы, новый диск вот перед нами в студии лежит. Но мне хочется вернуться к истокам, потому что, когда человек обращается к творчеству в юном возрасте, в подростковом возрасте, значит, у него возникает желание о чем-то сказать миру, что-то поведать людям, сидящим в зале, в чем-то, может быть, даже исповедаться. Вы помните тот момент, когда у вас появилось желание взять в руки гитару, какую-то мелодию подобрать, или взять в руки ручку и лист бумаги, какие-то строчки набросать? Момент творчества, момент, когда появилось желание это каким-то образом зафиксировать, вы помните, в каком это было возрасте, когда, по какому поводу, может быть?
Николай, прежде хочу сказать, что тоже очень рада нашему знакомству и благодарю за добрые слова. Началось это все в юности. Творческая моя жизнь. И сейчас, слушая ваш вопрос, думала о том, что на самом деле на него непросто отвечать, потому что пройден какой-то путь, и уже довольно продолжительный, и то, как сейчас я выношу на сцену песни, как их переживаю, какой материал берется, и как это было в начале, все-таки вещи несколько отличающиеся по переживаниям, по углубленности. Количество, качество.
Да вы просто взрослеете, умнеете, и мир открывается, может быть, новыми гранями, и вы на него смотрите уже иначе.
Должно быть так, хотя не секрет, что я пою те песни, которые родились еще тогда. Они звучат по сей день в рамках разных программ. Да, это было и остается поиском и желанием привнести что-то чистое, светлое через ожившее в музыке, представшее новыми гранями в музыке слово, его интерпретацию, переживания соответствующие.
Скажите, пожалуйста, а вот духовная, православная тема была изначально в вашем творчестве, или она появилась в какой-то момент, когда вы пришли в храм, когда вы церковились?
Изначально, поскольку выступать я начала, с одной стороны, конечно, и в рамках студенческих весен, но с другой стороны и прежде этого в рамках православных миссионерских проектов, которые воплощались у нас на приходе. Нужны были соответствующие песни, слова, стихотворения откликались в сердце, и эти песни рождались. Все говорит о свете, о человеческой душе, которая к нему стремится.
Я понимаю так, что ваши песни рождаются на стихи других авторов, в смысле поэтов. Вы пишете только музыку, да? Или есть песни, которые написаны полностью вами, стихи и музыка?
Такие песни есть, но это исключение. Скорее, из правила, да, действительно, я пишу песни на слова поэтов наших современников.
Какую же гору литературы, сборников поэтических нужно перерыть, чтобы найти одно стихотворение, как какую-то крупинку, как зернышко, которое бы отвечало вашим устремлениям в жизни вашего человеческого духа?
Но поскольку это все происходит не за раз, не за один день, то вот эта гора литературы, она как-то распределяется. Но это вот усилие по поиску стихотворений, оно даже не выглядит каким-то усилием. Часто это подарок для меня, случайность, как будто бы. Открылось стихотворение, подарен сборник, там тоже нахожу те строки, на которые откликается сердце, что-то находится в интернете, что-то мне присылают. Совершенно разные пути, благодаря которым вот эти стихотворения самые разные, разных авторов открываются. Конечно, мне в книжном шкафу немало сборников поэтических и журналов, альманахов, все это есть, есть личные встречи с поэтами. Самые разные открытия, откровения.
Научи меня, Господи, петь, дай для петь.
песни второе дыхание, чтобы горнее видеть сияние. Дай мне крылья на небо взлететь, чтобы горнее видеть сияние. Дай мне крылья на небо взлететь. Научи меня, Господи, петь. Научи меня, Боже, любить бескорыстно и чисто, как дети. Научи друга радостно встретить и врагам все беды простить. Научи друга радостно встретить и врагам все обиды простить. Научи меня, Боже, любить, и тогда ты позволишь мне петь в твоем голубином царстве, словно в детских мечтах промчаться на крылатом твоем коне. Может быть, ты позволишь мне. А еще научи умирать, всем жалея, любя и прощая, и в обители светлого рая всех родных и друзей повстречать. И в обители светлого рая всех родных и друзей повстречать. Научи меня так умирать.
Мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная». По-прежнему у микрофона журналист Николай Карин, а моя сегодняшняя гостья Ольга Братчина. Оля, ну вот в какой-то момент творчества отдельные песни, появившиеся у вас в разное время, по разному поводу, в разном настроении наверняка, захотелось вам объединить в какую-то программу. Вы же выходите к зрителям, вы выступаете перед ними. И чтобы это не просто был набор песен абстрактный такой, а чтобы они в какой-то логической последовательности звучали, и чтобы эта программа была цельная, чтобы какая-то тема у нее была, и эти песни переходили одна в другую. То есть, ну, короче говоря, возникает момент драматургии, режиссуры вашей программы, и, наверное, из этой программы потом выливаются альбомы, которые уже записываются в студии и издаются.
Да, совершенно верно. Все песни в концертных программах взаимосвязаны. Есть красная нить, которая проходит через весь концерт. Есть своя драматургия, как вы сказали. Я к этому стремлюсь, и для меня очень важно построить такой разговор, выверенный разговор, который ведется через песни, и благодаря песням, со своей кульминацией, со словами, которые, мне кажется, очень важно со сцены сказать. И от лица героев песен, и от лица тех, к кому я обращаюсь в рамках программы. Это замечательные поэты, писатели, богословы. Какой бы ни была программа, чему бы она ни была посвящена, всегда разговор выверенный, песни взаимосвязаны. Но что касается, например, такой программы, как «Таинство любви», тут уж действительно можно говорить, что все песни отвечают этому названию, идее, которая в нем заложена. Но это касается не только «Таинства любви», а идея альбома по следам этой программы, и не только этой, она давняя. Песен очень много. Очень много незаписанных песен. Вот это вот количество, которое есть на сегодняшний день, позволяет вести разговор на разные темы. В одной программе звучат одни песни, в другой — обращение к другим. Записать альбом — ну, это большая работа, и нужны большие возможности. В общем-то, не так уж и просто к этому подступиться. И я думала, и зрители мне об этом говорили, подсказывали, как-то направляли. Думала о живом альбоме. Вот есть концерт, есть запись концерта, и есть письма, в которых просьба, нельзя ли это еще раз услышать. И вживую, и в записи хочется обращаться к этим песням и даже к комментариям. И вот эта идея живого альбома. Но сложилось так, что несколько раз по разным причинам не удавалось получить то качество звука, которое бы со спокойной душой позволило бы такой альбом выпустить. Поэтому в конце концов обратилась к звукорежиссеру Владиславу Штирбу. И началась работа студийная, но и она была построена как запись концертная. Но случился подарок. Случилась вот какая неожиданность. В студию зашел поздороваться со своим давним хорошим другом. Музыкант замечательный, поэт, автор-исполнитель Павел Пиковский. И он услышал, чем мы занимаемся, а уже речь шла о сведении песен, и подключился. Подключился как гитарист, появилась старая гитара, потом и как клавишник, перкуссия появилась. То есть речь пошла о том, о чем, в общем-то, я не могла даже помыслить на тот момент, потому что не было никаких возможностей. Песни стали приобретать то звучание, к которому душа всегда стремилась, и стало возможно воплощать те композиторские идеи, которые были, но только были в голове.
Любить — это прежде всего отдавать. Любить — значит чувства свои, как реку с весенней щедростью расплескать на радость близкому. Человеку на радость, на радость близкому человеку. Любить значит только глаза открыть и сразу подумать еще зарею, но чем бы порадовать, одарить того, кого любишь ты всей душою. Любовь не сплошной фейерверк страстей, любовь — это верные в жизни руки. Она не страшится ни горьких дней, ни обязательств и ни разлуки. А ждет ли любовь? Ну, конечно, ждет. И нежности ждет, и тепла, но только подсчетов бухгалтерских не ведет. Отдано столько, то все то столько. Любовь не копилка в зашкафной мгле, песне не свойственно замыкаться. Любить значит с радостью откликаться на все хорошее на земле. Эти глупые рассуждения у чувства уйдут, как в песок вода. Временны только лишь увлечения. Любовь же, как солнце, горит всегда.
Мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная». Ольга Брачина, моя сегодняшняя гостья. Мы говорим о ее творчестве, говорим о ее новом альбоме, который называется «Таинство любви». Интересная тема, интересная песня, которая на этом альбоме звучат. Вы каким-то образом пытались раскрыть таинство любви, начиная с зарождения этого чувства, знакомства юноши, девушки, да, их отношения, которые приводят их под венец, дальше рождение семьи, взаимоотношения, чувства друг к другу, да?
Так и есть. Да, это такой развернутый разговор. В двух словах вы его обозначили. Конечно, шире, и в рамках этого разговора очень часто обращаюсь к словам митрополита Антония Сурожского, к его таинству любви. Он как раз говорит о зарождении чувства, о том, с чего начинается любовь. Когда ты смотришь на человека без желания им обладать, без желания над ним властвовать, а только глядишь и изумляешься той красоте, которая тебе открыта. Пишет о том, что вот в один прекрасный момент человек, который был одним из многих, вдруг становится единственным, замечательным и предстает в своей красоте. Но мы также говорим о том, и звучат минорные песни, песни с соответствующими интонациями, но любви это присуще. И даже есть такая жесткая, но верная поговорка, на мой взгляд, «любящих всегда бьют». И хорошая притча о том, что человек жил, никого не любил, и все у него как-то вот шло, пусть серо, буднично, но ровно. А полюбил, и его стали преследовать какие-то скорби, переживания. Ну вот неизбежно. И митрополит Антоний пишет о том, что вместе с красотой, которая открывается в другом человеке, радостью, ликованием от этой красоты, также открывается неизбежная поврежденность. Каждый так или иначе поврежден, как может быть повреждена картина великого мастера. Речь идет об этой поврежденности, которая вместе с красотой может открыться. И что любящий человек может всю жизнь свою положить на то, чтобы эту красоту воссоздать, что ли, помочь другому. То есть он сталкивается в другом не только с хорошим и прекрасным, но вот с тем, что с ним жизнь за годы могла сделать. Также митрополит Антоний очень много пишет о венчании, раскрывает смысл этого таинства. А таинство — это всегда преображение, изменение. Вот были два человека, а стала одна плоть. Пишет о том, что во время венчания надевают венцы. Это венец и царский, княжеский. Обращается к истории в древности. Человек, который женился, вот он действительно становился по-настоящему самостоятельным, уже отдельным. Своя семья, свое такое маленькое государство. Он получал права. В то же время это венец мученический, в смысле свидетельства здесь выступает. Свидетельство о том, что до конца жизни супруги будут всеми силами стараться свидетельствовать о своей любви, верности, поддерживать красоту этих отношений, несмотря на все сложности, несмотря на горестные, порой даже трагические обстоятельства. Всеми силами будут стараться хранить, беречь и взращивать эту любовь.
В церкви белой снежной замяти густой, и был свят, как образ девы, облик девушки простой, и сквозь тонкий дым кадильный настоящих их двоих. Благодати торопимый лил Господь от благ Христос. Казалось, в час заката, что свершив свой крестный труд, души их легко и свято вместе к Богу подойдут.
Мы продолжаем программу «Музыкальная гостиная». Ольга Брачина, моя сегодняшняя гостья. Мы говорим о ее программе, которая называется «Таинство любви», которая стала диском вообще о любви и об этом замечательном чувстве. Скажите, Оля, а вот дружеские отношения, которые возникают между людьми, это не любовь, это какое-то иное качество, но близости людей. Ведь могут дружить мужчина с мужчиной, женщина с женщиной, или наоборот, женщина с мужчиной и так далее. Разные варианты бывают, но это ведь тоже душа, отданная другому человеку, и полученные какие-то чувства в ответ.
Ну, конечно же, можно говорить о любви к другу, и нужно. В греческом языке есть слово, которое обозначает такую любовь, дружескую. На концерте мы говорим о том, что очень хорошо, когда в основе отношений между молодыми людьми лежит дружба, и из нее вырастает что-то большее. Много тому примеров. Ведь друга мы принимаем таким, какой он есть. Мы от него не требуем ничего. Мы готовы к нему прийти на помощь в любой момент, если он нам дорог, если он для нас друг. Вот это очень важно переносить в отношения куда более трепетные, вот это вот незабвение о том, что мы другого принимаем таким, какой он есть.
Можно ли сказать, что на этих двух чувствах, любви и дружбы, зиждется мир?
Конечно. Могу говорить лишь о том, как мне это видится и как я наблюдаю. Действительно, очень здорово, когда в основе лежит дружба. Я вспоминаю слова хорошей моей подруги, которая говорила о том, что мой муж для меня мой самый лучший друг. И он говорит мне о том же. Замечательная семья.
Ни боли, ни скорби, когда тяжело, и горе бесценно. Как солнечный зайчик, тепло и светло приходит единственный друг. Как солнечный зайчик, тепло и светло приходит единственный друг. Как мало он хочет, как много дает сокровища маленьких рук. Как много приносит
Thank you.
заплакав, придет все тот же единственный друг. Но к этой постели заплакав, придет все тот же единственный друг.
Дорогие друзья, мы продолжаем, вернее, к сожалению, заканчиваем нашу сегодняшнюю музыкальную гостиную, гостьей которой была Ольга Братчина. Ольга, ну вот мы говорим о замечательном чувстве любви, дружбы, но ведь очень часто бывает, что это чувство уходит, покидает людей, но вспыхивает, а потом гаснет. Как, на ваш взгляд, можно ли человеку какими-то усилиями сохранить это чувство в себе, поддерживать его как костер, подбрасывать какие-то эмоциональные моменты, чтобы чувство любви не гасло?
Не только можно, но и нужно, так мне кажется. Я, конечно, небольшой эксперт, и сама вместе со слушателями, вместе с героями песен, которые родились в разные периоды времени, переживаю и задаюсь вопросами, самыми разными, связанными с этим чувством, а точнее, правильнее, наверное, было бы говорить, состоянием любви. Чувства, они действительно приходят и уходят, а речь идет о том, чтобы это стало состоянием. Я читала о том, что на каком-то этапе, когда проходит влюблённость, 2-3 года, любовь живет благодаря каждодневному выбору. Люблю я этого человека или не люблю? То есть это усилия, волевые. Воля играет здесь какую-то очень большую роль. Как мы говорили о любви, как о даре свыше, то тут можно и нужно, мне кажется, говорить об обращении к источнику любви. Очень хорошо, когда между людьми есть Христос, который сам есть любовь, и кому как не к нему взывать о том, чтобы он даровал чувства, чтобы он их воскресил, чтобы помог, умудрил, как нужно поступить, что сделать, дал видение, как поступать, действовать в каждой конкретной ситуации. Самая большая проблема в отсутствии диалога. Каждый живет своими переживаниями, недовольствиями, может быть, разочарованиями какими-то, о которых другой может и не догадываться. А вот обсудить без осуждения, без критики то, что волнует, очень важно. Я знаю, что люди пишут друг другу письма примирения на одном этапе, на другом — письма любви. И отношения приобретают другое качество. Императрица Александра Федоровна Романова пишет о том, что любви нужен свой ежедневный хлеб. Это и ласковое слово, и поцелуй, внимание. Самые маленькие знаки внимания оказывают огромнейшее влияние на отношения, на их качество. Любовь нужно культивировать. И всем этим хорошо пропитываться, молиться о даровании такой любви, о даровании такого супружества, в котором бы любовь жила, расцветала, о том, чтобы было единство, к которому каждый из нас стремится.
Оль, есть такое выражение «душа поет», «душа запела». Наверное, вот когда человек влюбляется, он как-то вдохновляется, и у него действительно какая-то мелодия. Существует вообще мелодия любви? Люди даже иногда знакомятся под какую-то музыку, под какую-то песню, и эта вот песня, эта мелодия на всю жизнь является как бы их мелодией любви, сопровождает их, они вспоминают: «А, мы с тобой познакомились, помнишь вот такую вот мелодию?»
Думаю, что да, конечно же, есть. Ну да, скрипочки запели, но это жизнь каждого сердца. Я думаю, что у каждого своя мелодия, своими красками, интонациями. Наверное, неизбежно нежная, теплая, светлая.
В лесу, где веет Бог, идти с тобой неспешно. Вот утро ткет Бог. Смотри, не оборви, а слышишь, как звучит медлительно и нежно в мелодии листвы мелодия любви. Слышишь, как звучит медлительно и нежно в мелодии листвы мелодия любви. По утренней тропе, как путь наш тих и долог, и идти бы так всю жизнь, куда не знаю сам. Давно пора начать поклажу книжных полок, и в этом ты права, раздаривать друзьям. Безмолвия печать.